Почаеве жили духовные чада отца Кукши, Иулиания Павлицова с молодой дочерью Марией, приехавшей из Соликамской области. Прожив в Почаеве года полтора, Мария решила выйти замуж за своего земляка Петра. Узнав, что я собираюсь поехать к отцу Кукши, Мария попросила меня спросить у него, из чего ей сшить венчальное платье. Из белого штапеля или из белого батиста? Услышав от меня просьбу Марии, отец Кукши ответил: «Никогда Мария замуж не выйдет». Я сказала, что у молодых уже все готово к свадьбе, осталось только платье венчальное сшить, и после Пасхи они будут венчаться. Но отец Кукши снова уверенно повторил, что Мария никогда не выйдет замуж. Я недоумевала, почему батюшка так говорит, когда у Марии все решено со свадьбой. За неделю до свадьбы Мария вдруг сильно заболела, и испуганный жених немедленно уехал домой. Через несколько лет Мария приняла монашество с именем Галина, а ее мать с именем Василиса. Так, по молитвам отца Кукши, она уневестилась небесному жениху, Христу. Обе они упокоились в Почаеве спустя лет 15-17. Отец Кукша неоднократно говорил, что его бабушка жила 105 лет, а он будет жить 111 лет. Он с таким усердием всегда молился Богу, что на его высоком восковом лбу было синее пятно от положения крестного знамени. Часто во время обеда отец Кукша брал в руки стоявший на столе в рамочке небольшой портрет святейшего патриарха Алексея I, целовал его и говорил: «Мы со святейшим чай пьем». Слова его оказались пророческими. Отец Кукша поощрял молодых людей посвящать себя служению Богу. Если архиерей или настоятель предложит принять диаконский сан, то ты не отказывайся до 3 раз по смирению. А сразу клади земной поклон и говори: «Благословите, святый владыка» или «отец-настоятель». Но в семинарию он не всем советовал идти учиться. Говорил, что не всем это полезно. Как-то отец Кукша сказал мне, поведала сестра, что в Иоанно-Богословском монастыре будут проживать 1000 монахов, киевские, почаевские, все. Все монахи сюда соберутся. Здесь будет 1000 монахов, а Кукша должен место приготовить. Иди и поищи на горе подходящее место, где можно будет построить корпус на 1000 монахов. Я пошла обходной дорогой на вершину горы, вернее берега реки Днестра, на склоне которого расположен монастырь. Пройдя немного на север, я увидела ровную, как стол, большую площадку, удобную для строительства на ней здания. Я подошла к обрыву горы, чтобы сориентироваться, где я нахожусь. Оказалось, напротив монастыря, то есть над ним. Возвратившись, я сказала отцу, что нашла подходящее место на горе, прямо над монастырем, метрах в 100 от обрыва. Он снова повторил, что там будет корпус на 1000 монахов, и что он должен место приготовить. Предсказание его начало сбываться спустя 30 лет. После закрытия и возвращения монастыря, новое поколение монахов, не знавшее отца Кукшу и его предсказания, начало строительство храма и монашеского корпуса на том самом месте, о котором шла речь. А еще он говорил почаевским духовным чадам: «Придет время, в погребах будете молиться». В настоящее время многие православные на Западной Украине изгнаны из храмов униатами и раскольниками. Отец Кукша имел и дар исцеления. Он многих исцелял одной своей молитвой. Одна женщина Александра Посвалюк из Белокалитвинского района Ростовской области, хутор Горняцкий, рассказывала, что ранее работала заведующей магазином и в церковь не ходила, любила повеселиться и выпить в компании. Но вдруг заболела раком головы. На лбу появилась, все увеличиваясь, злокачественная синяя опухоль. Александру направили на операцию в город Киев. Оставив дома 4 детей, 5-го имея в чреве, она со своей матерью приехала в Киев, где они пошли во Владимирский собор помолиться перед операцией Богу. У мощей святой великомученицы Варвары Александра неутешно рыдала, мысленно прощаясь с жизнью. Один молодой мужчина, узнав от ее матери причину ее скорби, посоветовал им немедленно ехать к отцу Кукши, дал его адрес, сказал, что сам едет от него. Они поехали до города Залещиков, добравшись до отца Кукши, которому Александра поведала о своем горе. Отец Кукши не велел ей делать операцию, поисповедовал, причастил, дал ей металлический крестик, который велел все время прижимать к опухоли, что Александра и делала. Побыв у Кукши дня 4 и ежедневно причащаясь, Александра с матерью поехала домой. Крестик она прижимала ко лбу всю дорогу и вскоре обнаружила, что половина опухоли исчезла. На ее месте осталась белая, пустая кожа. Дома недели через две пропала и вторая половина опухоли. Лоб побелел и очистился. Не осталось и следов от рака. Александра оставила свою работу в магазине, устроилась в храме, научилась читать по-славянски и, имея сильный голос, стала прекрасной псаломщицей. Вот уже более 30 лет. Из города Луганска к отцу Кукши приехали супруги Бондаренко, удочерившие дочь угоревшей Татьяны Галину. У супруга Космы Михайловича врачи обнаружили рак желудка и назначили на операцию. Он был партийный, депутат горсовета, в церковь не ходил. Отец Кукша не благословил его делать операцию, велел ежедневно натощак пить крещенскую воду и молиться Богу. Косма Михайлович последовал совету старца, оставил партию и свою работу. Стал вести христианский образ жизни, ходил в храм, ежедневно пил крещенскую воду и прожил еще 18 лет. Умер от сердечной болезни. Одно из своих духовных чад отец Кукша исцелил от постигшей ее душевной болезни, мучившей ее в течение месяца, заочно, прочитав ее письмо с просьбой помолиться о ней. После получения отцом Кукши письма она стала совершенно здорова. Все случаи исцелений отцом Кукши больных и недужных невозможно описать и перечислить, так как он совершал их в течение десятилетий почти ежедневно. Из города Львова часто приезжала к отцу Кукши его духовная дочь Евгения. Она была научным работником-химиком, а ее муж-еврей – горным инженером, крупным специалистом по горным породам. Муж был некрещенный, и она очень скорбела и даже хотела разойтись с ним. Но отец Кукша велел ей терпеть и молиться, уверял, что ее муж будет христианином. И уже после смерти отца Кукши она приехала в Псково-Печерскую обитель и уговорила мужа проводить ее до места. В Печерском монастыре есть богозданная пещера, где погребают усопших монахов. Евгения предложила мужу посмотреть на гробы, которые не закапывают, а ставят один на другой в пещерах. Когда муж Евгении увидел своды пещер, он, как горный специалист, был поражен, что сыпучий песчаник веками не осыпается и держится, как камень. Такое явное чудо произвело необыкновенное впечатление на него. Он понял, что песок держится только силой Божией, и пожелал немедленно креститься, а потом и повенчался с женой, и по-детски был предан Богу и духовным отцам. После его смерти Евгения приняла монашество с именем Елена. Можно привести множество примеров, когда по молитвам отца Кукши закоренелые безбожники становились истинными христианами. В то время, как отец Кукша спокойно и свободно проживал в маленьком монастыре над Днестром, в Почаеве готовилось гонение на скитских монахов. Великий шепетовский старец Епифаний прислал в Почаевскую лавру своих послушников сказать наместнику Севастьяну, чтобы тот принял отца Кукшу в скит в 3 километрах от лавры. Иначе его закроют, ибо там нет молитвенника. Но наместник Севастьян не внял совету великого старца. И 10 июля 1959 года скит закрыли. Монахов переселили в лавру, хозяйство разорили, храмы осквернили воинствующие атеисты. Кстати, упомянуть о трагическом случае, происшедшем при закрытии скита. Секретарь Почаевского райкома партии Ичанский, в 10 часов утра, прибыв в скит, лично сам срывал в алтарях скитских храмов иконы со словами: «Если Бог есть, то пусть отнимет у меня самое дорогое». Ровно в 10 часов утра его старшую дочь Людмилу во Львове, где она начала свою трудовую жизнь, после окончания института инженером-химиком на Львовском автозаводе, облила кислотой из взорвавшегося баллона в ее лаборатории. В больнице она промучилась до 6 часов вечера, когда ее отцу пришло сообщение о ее безнадежном состоянии. Ровно в 6 часов вечера Ичанский выехал со скита, а его любимая дочь представилась в возрасте 21 года, не дожив 1 месяца до своей свадьбы. На следующий день ее похоронили в Почаеве. Волна гонения на религию коснулась тогда почти всех монастырей и храмов на Украине, в том числе и в Черновицкой области. Незадолго до расформирования монастыря, во время божественной литургии, отец Кукша находился в алтаре Покровского храма около жертвенника. На минуту отошел в сторону. И в это время на жертвеннике с подсвечника упала свеча, загорелись в воздухе, которыми были покрыты потир и дискос. Огонь тут же загасили, а отец Кукша сказал: «Враг и отсюда меня выживает», что вскоре и сбылось. В 1960 году закрыли Черновицкий Свято-Введенский женский монастырь. Монашек перевели в мужской Иоанно-Богословский монастырь, село Крещатик, а монахов отправили в Почаевскую лавру. Настоятеля архимандрита Михаила в схеме Митрофания назначили на приход недалеко от села Крещатика, а отца Кукшу в Одесский Свято-Успенский мужской монастырь при патриаршей даче. Епископ Евмений прислал для отца Кукши свою Волгу, в которую положил постель отца Кукши и посадил его самого. Сидеть в машине на постели ему было неудобно, и одна из провожавших его духовных чад хотела принести подушку из кельи матушки Херувима. Но отец Кукша категорически отказался. «Нет, нет, не надо. Я почти 70 лет прожил в монастыре и никогда иголки монастырской не взял. И ты так же делай». Хотя все это было приобретено на лично для отца Кукши пожертвованные деньги, но он считал все монастырским и все оставлял черновицким монашкам, которые должны были переселиться в их монастырь. В Свято-Успенском Одесском монастыре отца Кукшу с любовью встретили братья обители. Сам митрополит Борис выделил 2000 рублей для питания отца Кукша, хотя последний никогда не пользовался этой льготой и питался в общей братской трапезной. Часто у него исповедовался и очень почтительно к нему относился, как к святому человеку. Отцу Кукше дано было послушание исповедовать людей в храме и в алтаре вынимать частички из просфор во время проскомидии. А когда в Одессу на свою морскую дачу приезжал святейший патриарх Алексий I, то всегда приглашал к себе отца Кукшу на чашку чая. Любил беседовать с ним, интересовался, как было на Афоне и в Иерусалиме в старое время. Отец Кукша был всегда любезно почтителен с духовным начальством, но не боялся обличить. Так, после того, как митрополит Борис перевел Одесскую мужскую семинарию из бывшего Афонского подворья в мужской Свято-Успенский монастырь, а женский Свято-Михайловский монастырь в село Александровку, здание семинарии и женского монастыря отдал Одесскому горосполкому, после чего пришел к отцу Кукше на исповедь. Но старец с горечью сказал: «Раньше митрополиты были 3 блаженные, а теперь митрополиты монастыри закрывают». Митрополит Борис, услышав слова старца, упал на колени и зарыдал, прося у Бога прощения. В Одесском монастыре, в ближайшем от Успенского храма корпусе, кельи были маленькие, около 10 квадратных метров. Там и поселили отца Кукшу. На территории монастыря были свои виноградники, коровник, разные хозяйственные постройки, гаражи, автомашины. И все это почти на самом берегу Черного моря. Там же находится и монашеское кладбище. Между монастырем и морем расположена патриаршая дача, куда отец Кукша мог заходить в любое время. Все в монастыре любили и уважали старца. Только один благочинный архимандрит Филипп был к нему неравнодушен. Преследовал на каждом шагу, следил за ним, видимо, имея такое задание от светской власти. Притеснял и постоянно унижал его. Подселил к нему в тесную маленькую келью послушника, который фактически был подслушником и соглядатаем, и обо всем должен был доносить благочинному Филиппу. Старец не имел привычки ни на кого жаловаться. Предпочитал молчать и покрывал любовью грех брата, терпя клевету и скорби, как истинный монах. В келье у отца Кукши не было даже своего святого уголка. Иконы и святыни стояли на доске, прикрепленной к стене над его кроватью, находившейся против входной двери, а в переднем углу у теплой стены напротив печи стояла кровать для келейников. Вернее, отца Кукшу подселили к келейнику Фадею, после смерти которого его место в келье стали занимать его преемники по приказанию благочинного Филиппа. Одно время благочинный Филипп даже самолично запирал отца Кукшу, чтобы к нему никто не вошел и не общался с ним. Отец Кукша очень дорожил жизнью в монастыре и желал умереть только в монастыре. За 4 года его жизни в Одессе у него проживало в келье 3 келейника. Один был преклонного возраста и сам уже довольно слабый, едва обслуживал самого себя, умер от рака. Звали его Фаддей. Второй, Серафим, в преклонном возрасте, пришел в монастырь из села, где у него остались жена и семья. В монастыре он ухаживал за свиньями, которых держали для семинарской кухни. А в келью отца Кукши приходил только во время обеда и на ночлег в своем грязном, вонючем халате. Никакого ухода отец Кукша от него не имел. Сам себя обслуживал по силе возможности и говорил: «Мы сами себе послушники до самой смерти». «Однажды я, — рассказывала сестра из Почаева, — приехала в Одессу к отцу Кукша на 2 дня, на субботу и воскресенье. По благословению отца Кукша, в воскресенье после ранней литургии, я пришла к нему в келью, так как в этот день я должна была выезжать». В келье находился послушник Серафим, который был настроен недоброжелательно к посетителям отца Кукши и старался не допустить их к нему. Отец Кукша пригласил меня к своему столику и стал угощать тем, что у него было — рыбой, виноградом, белым хлебом. Послушник Серафим собирался к поздней литургии и, одеваясь, поторапливал меня. «Скорее, сестричка, скорее! В келье нельзя оставаться. Я ухожу в храм». А отец Кукша мне тихонько говорил: «Не спеши, не спеши, он сейчас уйдет». Я не знала, кого слушаться, отца или послушника, который уже оделся и стоял надо мной, настойчиво требуя, чтобы я ушла. Вдруг раздался нетерпеливый стук в дверь. Думая, что это стучит благочинный Филипп, я схватилась руками за голову, представляя, какой скандал разразится сейчас из-за меня и каково-то будет отцу Кукша. Громкий голос крикнул в дверь: «Отец Серафим, быстрее! Свинья-поросица! 4-й поросенок!» Серафим стал срывать с себя парадную монашескую одежду, с головы камелавку накинул рабочий халат и на ходу поспешил заметить: «Скорее, сестра, уходи!» Когда за ним захлопнулась дверь, отец Кукша спокойно сказал: «Теперь до 4 часов не придет. Не спеши и не бойся. Филипп на поздней обедне». Я 2 часа была в келье у отца Кукши, обо всем нужном с ним поговорила, передала просьбы и вопросы духовных сестер, получила для всех благословения, иконочки, просфорочки. И тепло простилась со старцем. Так, чтобы проводить меня утешенной, отец Кукша помолился, и свинья просилась именно в то время, когда мне надо было быть у него. А келейник за непочитание старца вместо литургии весь воскресный день вынужден был находиться в хлеву. Последним келейником был деревенский молодой, здоровый телом, но больной душевно, послушник Николай, позднее в монашестве Епифаний, злобно и откровенно ненавидевший отца Кукшу. Вернее, не он, а сидевший в нем враг, который устами послушника Николая раздраженно ворчал. «Почаевски еще только думают приехать, а ты уже молишься, чтобы они благополучно доехали». Он так издевался над отцом Кукшей, что приехавший навестить его родной отец возмутился и упрекнул сына с угрозой, что Господь накажет его за бесчеловечное отношение к старцу. Келейник Епифаний нес послушание дворника, заметал территорию монастыря. Когда ему надоело это занятие, он просил отца Кукшу: «Батюшка, помолитесь, чтобы дождь пошел и смыл землю». «Хорошо, Епифанюшка, помолюсь». Часа через два на безоблачном небе появились тучи и лил проливной дождь, смывающий весь сор земли, и Епифаний отдыхал в тот день. В Одессе трудно было попасть в келью к отцу Кукша. Зато как он радовался, увидев своих духовных чад, которым удавалось к нему прийти. Сразу одевал епитрахиль, исповедовал и причащал святых христовых тайн, пока келейник был на послушании. А духовные чада всю дорогу в поезде готовились к причащению, стараясь незаметно для окружающих вычитать правила. Не ели и не пили до прибытия поезда в Одессу, до 3 часов дня. Днем ворота монастыря были заперты и охранялись семинаристами. «Мы перелазили через высокую каменную ограду сзади прачечной со стороны маяка», — вспоминает сестра. «Украдкой пробирались в келью дорогого отца, вручали привезенные гостинцы и скромные подарки. Однажды мы приехали к нему в декабре на праздник святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря. В Одессе было холодно, шел снег. Камни на морском берегу обледенели. Мы посетили отца Кукшу и собирались уходить на квартиру. Провожая нас, он сказал: «Одна капля святой воды море освещает. А сколько святых мест Черное море омывает? Вода в нем святая от 13 болезней. Вот, после обеда выглянет солнышко, идите и искупайтесь в море». И действительно, после обеда перестал идти снег, выглянуло солнышко, и я искупалась, трижды погружалась в воду с пением крещенского тропаря и поминала отца Кукшу, как он велел. После такого купания тело горело так, как будто я вышла из горячей бани.
Украшена земля русская Божьей церквами, изукрашена земля русская солнцем праведным.
Отца Кукшу люди старались встретить, когда он шел из храма в келью, чтобы поговорить или передать что-либо так, чтобы не видел благочинный. В последнее время отец Кукша был освобожден от послушания исповедовать людей. И во время литургии должен был находиться в алтаре, вынимать частички из просфор. Одна из его духовных чад рассказывала: «Когда мы приехали к отцу Кукше и узнали, что он уже не исповедует в храме, то заскорбили и заплакали. Отец Кукша, проходя мимо нас в притворе, остановился, благословил и стал успокаивать, что он в алтаре, в самом святом месте. А когда нам удалось побывать у него в келье, он радостно сказал мне: «Матерь Божия хочет взять меня к себе. Но молись, и Кукша будет жить 111 лет. А то 90 лет, и Кукши нету. Возьмут лопаточки и закопают». Я подумала: кто я, чтобы вымолить отца Кукшу? Ведь и без меня весь мир за него молится. Он и раньше говорил, что его бабушка жила 105 лет, а он будет жить 111 лет, значит, доживет. Однажды во время обеда в Одессе, в келье у отца Кукша, он сказал: «Всех своих духовных чад похороню, и Фаддея, и Варфоломея, и Феофанию, а Варвара останется, она нужна. Может быть, для того, чтобы описать его жизнь достоверно. Ибо после смерти отца Кукши многие стали от его имени распространять ложные завещания, письма, фантастические жития, тогда как в жизни отца Кукша было все проще и реальнее, лишенное всякого фанатизма, как это видно из всех вышеизложенных повествований». Последний год жизни отца Кукши патриарх Алексей I благословил его на самолете прилететь в Москву и приехать в Троице-Сергиевую лавру на праздник обретения мощей святого Сергия Радонежского. Отец Кукши в 90-летнем возрасте за послушание отправился впервые по воздуху в Москву. Его сопровождали молодые люди. И радиакон Виталий, и монахиня Параскева, которых так укачало в самолете, что отцу Кукши пришлось за ними в пути ухаживать, подавать воду и так далее. В Троице-Сергиевой лавре было очень много народа и иностранных гостей. Вся территория лавры была заполнена людьми. Когда отец Кукша вышел из храма, люди подняли его на свои плечи и не отпускали долгое время, а он благословлял народ на все четыре стороны и смиренно просил отпустить его. Иностранные гости и все, кто впервые видели такое зрелище, спрашивали, кто этот старец, которого так любит народ. Возвратившись в Одессу, отец Кукша продолжал безропотно нести свой крест. Он говорил, монахи не жалуются и не оправдываются. Осенью 1964 года он заболел. В очередном приступе злобы келейник Николай в октябре месяце в 1:00 ночи выгнал отца Кукшу, раздетым из кельи. Намереваясь пройти к коровнику, старец, блуждая в темноте где-то по винограднику, упал в яму, повредив ногу, трещина в кости. И так лежал в той яме до утра, пока братья, идущие в храм на службу, не услышали его слабые стоны и вытащили из ямы. Отец Кукши сильно простудился. Его уложили в постель, к больной ноге привязали поперечную палочку, чтобы он не смог обуть сапоги и уйти в церковь, без которой он не мог прожить и дня. Кровать его стояла под самым окном у холодной стены, за которой был неотапливаемый коридор. Он застудился еще больше, получил двустороннее воспаление легких. Вот как вспоминает свой последний визит к отцу Кукши его духовная дочка. «В ноябре месяце, в свободные от работы дни, я приехала в Одессу к отцу Кукши, которого нашла прикованным к постели. Он лежа исповедал меня и причастил из лежавшей на его груди дароносицы. Около него была матушка Херувима, благочинный, разрешил ей ухаживать за умирающим старцем. Она рассказала мне, что отец Кукша только телом еще на земле, а душой уже на небе. Что по ночам она видит и слышит, что он дает возгласы, как бы совершая литургию, открывает уста для принятия святых даров, а когда утром приходят братья, причастят его, после их ухода он сетует, что неправильно поступил, причастился дважды, ведь он был предстоящим на литургии и причащался святыми дарами. Но пришли братья и снова его причастили, а он не посмел отказаться. На следующее утро я сама видела, — рассказывала сестра. Он лежал с закрытыми глазами, но не спал, а бодрствовал. Внимание его было где-то не здесь, на земле, а в ином мире, видимом только его духовным очам. Он часто крестился, шепча губами молитву. Я вымыла в келье пол по просьбе матушки Херувимы и, стоя у кровати в ногах отца Кукши, плакала, не в силах удержать слезы, которые лились потоком при виде полуживого, слабого и беспомощного старца. Он открыл глаза, посмотрел на меня и спросил, что это за девчина плачет? «Это ваша духовная дочка, вы, отец», — сказала матушка Херувима. «А, моя духовная дочечка, вы, спаси, Господи, помилуй и сохрани твоею благодатью мою духовную дочку, вы». Он часто открывал глаза и беспрестанно благословлял меня своей слабой рукою. А я не могла отвести от него взор и уйти, зная, что вижу его в последний раз, самого мне дорогого человека на свете, стараясь запомнить навсегда каждое его слово и движение. Матушка Херувима ухаживала за отцом Кукшей, не отходя от него ни днем, ни ночью. Келейника на то время переселили из кельи, а благочинный Филипп был в отъезде, находясь в городе Москве. Вместе с матушкой Херувимой за отцом Кукшей ухаживали его духовные чада. Схемонахиня Мария, коровница, медсестра монастырской больницы Анастасия, схеме Ангелина, и приехавшая из Почаева его близкая духовная дочь, схемонахиня Феофания. Они не отходили от батюшки и даже на ночь оставались в его келье, позволяя себе только краткий сон. В ночь с 23 на 24 декабря, по новому стилю, 1964 года, отец Кукша перестал дышать. Когда во втором часу ночи проснулись дежурившие матушки, его душа уже отлетела в потусторонний мир. Как при жизни отец Кукша скрывал свои добродетели, так и при кончине он пожелал умереть без свидетелей. Пришел иеромонах Иеремия, ныне настоятель Пантелеимонова монастыря на Старом Афоне. Искренне почитавший отца Кукшу, он велел одевать покойного старца в погребальные одежды, а сам руководил и подсказывал, во что одевать. Когда тело отца Кукши было одето и положено в гроб, его понесли в Успенский храм, а отец Иеремия сказал настоятелю архимандриту Антонию, что нужно ударить в церковный колокол, как полагается, по покойнику. Но настоятель не разрешил, боясь, что весь город устремится в монастырь, чтобы проститься с великим старцем. Матушка Феофания и духовная дочь отца Кукши, молодая девица Галина Богатырева, в иночестве Феодосия, пошла на 16-ю станцию Большого Фонтана города Одессы за хлебом для панихиды. А когда возвратилась, то привратник им сказал, что отца уже отпевают. Если бы они немного задержались, то не успели бы похоронить старца. После отпевания часов в 12 дня отца Кукшу похоронили на монастырском кладбище недалеко от Успенского храма. Народ шел потоком на могилу отца Кукши, чтобы проститься с ним. Дня через два приехал благочинный Филипп и стал запирать кладбищенскую калитку на замок. Но люди перелазили через забор, чтобы приложиться к могильному кресту дорогого и всеми горячо любимого старца. «Я очень плакала, узнав о кончине отца», — рассказывала почаевская сестра В. «И думала, что никогда не утешусь. Однажды во сне я увидела себя, что нахожусь в полуподвальном помещении под храмом, где направо, под окном, стоит кипарисовая двухместная рака. В ней, под стеклянной крышкой, лежат в одинаковых схемах преподобный Иов Почаевский и отец Кукша. Невидимая рука открыла крышку раки, и преподобный Иов живой встал и вышел из помещения. Затем из раки поднялся отец Кукша и, уходя, сказал мне: «Перестели в раке, в ней все намокло. Очень сильно льется через окно вода». Я перестелила в раке мокрые пелены, заменив сухими. Пришел преподобный Иов и молча лег на свое место. Следом за ним пришел отец Кукша, лег в раку, благословил меня и велел закрыть крышку. После этого сна я перестала так сильно плакать и скорбеть. Еще будучи живым и здоровым, в Одессе отец Кукша как-то спросил меня: «Ты знаешь, где находятся ближние пещеры в Киеве?» «Конечно, батюшка. Вот там будет лежать Кукша. Гробы откопают и станут перевозить на городское кладбище. А Кукшу вынут из гроба и спрячут. В гроб накладут кирпичиков, скажут: Кукшу повезли. А Кукшу тайно переправят в Киев и положат в ближних пещерах. Там я и буду лежать». Через несколько лет после кончины отца Кукши я была свидетельницей такого чуда. Придя на монастырское кладбище, встретила там молодую монахиню, которая зажигала свечкой лампады на могилах. Сначала она зажгла лампаду у митрополита Бориса, затем перешла к могиле отца Кукши. Налила в лампаду масло, заправила фитилек и со свечкой направилась за огнем к могиле митрополита Бориса. Но в это время фитиль в лампаде у отца Кукши загорелся сам собою. Я вернула монахиню и сказала, что лампада горит. Что за чудо? Она ответила, что это уже не первый раз случается, когда лампада сама загорается, а также и свечи на могиле отца Кукши.